Споры о спорте.
Во второй половине часа или во втором тайме, как хотите, поговорим о теннисе, об открытом чемпионате Австралии, но займу некоторое количество вашего времени, чтобы закончить историю с Юлиусом Гудочком, перевести его в человеческое все-таки измерение. Сам вратарь, понятное дело, возмутился и сказал, что не нарушил ни одного пункта контракта с чешским Кладно, откуда его, собственно говоря, уволили, и сказал, что это то же самое, что уволить из-за религии, а ориентации или расы, то есть надавил на больную европейскую мозоль. Дескать, если бы там уволили его, потому что он или гей, или не гей, тогда было возмущение. А так, ради бога, можно делать все, что угодно. И добавил еще Гудочек, что это противоречит хартии основных прав и свобод. Но я все-таки скажу, почему именно он попал вот под этот шквал. Там общественность очень взъярилась и возмутилась, когда Гудочек пришел в чешский клуб. И, собственно говоря, возмутилась она вот почему. Вовсе даже не из-за того, что он выступал за Борис в сезоне 22-23 года, то есть когда уже спецоперация началась. Ну, а дело-то в том, что Гудочек непростой человек в КХЛ. Ну, во-первых, все помнят, те, кто ходит регулярно на хоккей, его замечательные Гуда-шоу. То есть после каждого матча он устраивал, ну или почти после каждого устраивал такие перформансы, танцевал в своей громоздкой экипировке, чем приводил в экстаз болельщиков, а его пламенная речь в адрес болельщиков «Спартака» в 21-м году до сих пор еще бродит по сети, и действительно скандировали фанат, собравшиеся Гудочек, а он, собственно говоря, кричал «один за всех», и все ему отвечали «и все за одного», то есть этот слоган такой известный, который спартакские фанаты используют, причем вот что любопытно. В 17-м году Гудочек играл за Череповецку и Северсталь и уже тогда не ограничивался просто исполнением своих прямых обязанностей. В частности, он ездил в один из местных монастырей и наблюдал там и замечательные виды, и покупал какие-то там магнитики, игрушки, и что-то открыл для себя новое. Причем я обратил внимание вот на что. В 17-м году он говорил исключительно по-английски. Это был репортаж коллег из КХЛ ТВ, там девушка у него, корреспондент, брала интервью, и вот она, собственно говоря, беседовала с ними на этом языке. А вот то самое Гуда-шоу 21-го года на частей русском языке. То есть вот за что, собственно говоря, его-то и выгнали. Вот за это, за то, что он не ограничился в России просто тем, что играл в хоккей. Он стал немножко своим в нашей стране и стал неравнодушным и заинтересованным человеком. И именно за это Юлиус Гудочек и пострадал. Но это лишний раз говорит о тех, кто к нему так отнесся. Дело-то ведь не в нас, правда? Вы себе делаете хуже. Вы себя выставляете в мерзком абсолютно свете. Бывшие наши соседи по Варшавскому блоку, ну а ныне, ну вот кто вы ныне есть, тем вы отныне и пребываете. Ну вот, собственно говоря, такой вот монолог, надеюсь, что яркий, а сейчас надеюсь, что в нашем эфире появится Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс». Я пока расскажу о поводе для нашей беседы. Ну, буквально через несколько часов начинается открытый чемпионат Австралии по теннису. И будет этот турнир со всех сторон замечательным. Ну, если у мужчин еще примерно иерархия ясна, Новак Джокович по-прежнему молод, юный, прекрасен и выигрывает у всех практически. Есть подходящая смена в лице Карлоса Алькараса, второго номера рейтинга. Есть наш Даня Медведев, занимающий третье место в посева. А вот у женщин, можете себе представить, дамы, которые ранее выигрывали разнообразные турниры «Большого шлема». Это Каролин Возняцкий, Эмма Радукану, Анжелика Кербер, Наоми Осака. Вот они все вообще даже в посев не попали. Представляете? То есть вот тут совершенно непонятно, кто может этот чемпионат выиграть. Вот как раз об этом и поговорим. О фаворитах, о наших и вообще о том, зачем следить, на что смотреть. Вячеслав, я вас приветствую.
Добрый день.
Вот как бы вы характеризовали, вот начинаете смотреть, следить за турниром, что для вас будет самое главное?
Ну, для меня два вопроса главных такие. Дойдет ли до финала Даниил Медведев и победит ли в нем? И сможет ли, наконец, может быть, на этом турнире «Большого шлема» прервать свое четвертьфинальное проклятие Андрея Рублев? Вот это, наверное, для меня самое интересное. А также, если говорить о дамах прекрасных, с большим очень интересом следил, буду следить сейчас и продолжу следить в будущем за Мирой Андреевой и за ее прогрессом. Вот наша звездочка, которой предрекают будущее не хуже, чем у Шараповой, а может быть даже в потенциале и лучше.
Ну вот если останавливаться на Данииле Медведеве, у меня вот возникает ощущение, что теннисист владеет и обладает всем, чтобы стать лидером мирового рейтинга, но если не на годы, то, по крайней мере, серьезную заявку сделать и стать победителем ни одного турнира «Большого шлема». С вашей точки зрения, почему не получается? Затыкается он то в финале, то в полуфинале.
Вы знаете, в любом виде спорта, а в теннисе в особенности, очень важна психология. Но я тут никаких секретов не открываю. Это, в общем-то, банально, но это истина. И Даниил сам не раз в интервью, в том числе и нашему изданию, говорил, что иногда, не всегда, но иногда с этим возникают проблемы, и в этот момент он становится главным соперником себя самого, то есть он сам свой главный соперник. Вот если эти остатки, так сказать, ну каких-то психологических моментов негативных Даниил сможет перебороть, победить, с ними справиться, то с чисто спортивной, вот с чисто теннисной точки зрения у него действительно есть все, чтобы побеждать, ну, как минимум на харде, а это два турнира «Большого шлема» из четырех, ну и пытаться достигать вершин на земле и на траве. Он действительно очень здорово подготовлен технически, он прекрасно ведет тактически свои матчи, ну, большинство подавляющее. Но, по сути, это теннисист без слабых мест. Но есть вопрос психологии.
Не напоминает ли он этим самым наших любимых Евгения Кафельникова и Марата Сафина?
Вы имеете в виду психологической точки зрения?
Да.
Ну, вы знаете, Евгений, как мне кажется, был таким, ну, более, что ли, стойким, чем Марат, потому что Марат, он мог в минуты озарения, в минуты вдохновения, по-моему, снести любого вообще, что он не раз и доказывал. Но в то же время он мог проиграть там условной 500-й ракетке в первом круге в другой день, да, в свой плохой день. Евгений, мне кажется, постабильнее, но если брать вот чисто теннисные составляющие, да, то, ну, может быть, я ошибаюсь, но вот мне кажется, что эти ребята действительно друг друга напоминают вот с точки зрения умения вести игру, с точки зрения технической подготовленности, с точки зрения выносливости, что в теннисе очень важно. Да, пожалуй, в этом они похожи.
Ну, я, кстати, бы сказал, что стиль-то у них разный. Все-таки Марат Сафин доминирующий теннис такой мощный, а Кафельников это вот человек из породы, может быть, чуть-чуть, может, не согласитесь, там вот грунтовых игроков, задняя линия, точная, очень хорошая игра на подаче соперника и прочее. Вот, но я могу вам сказать, что я был свидетелем финального матча олимпийского турнира 2000 года, когда он с Томми Хасом играл. Я, честно говоря, проклял все, потому что он ругался с судьями, с ракеткой, с собой, с соперником, но все-таки вымучил этот матч, молодец.
Ну, вы знаете, ну, с кем такое не бывает, Даня тоже иногда ругается и на себя, и на зрителей, причем, что интересно, у него это, ну, обычно обосновано, то есть не просто вот там, ну, вы знаете, да, есть теннисисты, которые ломают ракетки, кидают мячами условно в болбоев и так далее, как бы необоснованно, да, вот какой-то взрыв, им нужно выпустить пар. Вот у Даниила это все, в общем-то, имеет под собой какое-то основание, хотя не всегда это его красит, тут да, есть такой момент.
Ну, а что скажете про неувидаемого Новака Джоковича и про Карлоса Алькараса?
Ну, вы знаете, Джокович, на мой взгляд, это человек, который входит ну, как минимум в десятку вообще самых великих спортсменов, вне зависимости от вида спорта, за всю историю. Ну, я вот его лично, я котирую условно. В одном ряду с футбольным Пеле или Марадоной, кому кто больше нравится, да, с Уэйном Гретцки в хоккее или Владиславом Третьяком, с Майклом Джорданом в баскетболе. Ну, то есть это что-то потрясающее. Столько лет на вершине, вне зависимости от покрытия, меняются поколения соперников, приходят более молодые, казалось бы, должны быть более выносливым, ну, чисто физически, да, но серб все равно остается номером один и штампует титулы большого шлема просто вот, ну, как из пулемета он это делает. Просто красавец, просто красавец. Ну, и помимо этого, мы знаем, что Новак большой патриот своей страны, и это лично у меня тоже вызывает, помимо чисто спортивных его качеств, глубокое уважение и, говоря таким англицизмом, респект.
А шансы испанцы как бы вы оценили? Я просто его не видел, вот честно признаюсь, теперь буду следить более внимательно, но тем не менее, вот, ну, конечно, наблюдал много раз, а вот Алькараса не видел.
Вы знаете, очень хороший мальчик, ну, как мальчик, юноша, молодой человек, очень перспективный, но пока, в силу, видимо, возраста, да, не до конца стабильный. Очень хорошие данные, действительно одарен, здорово подготовлен физически и в силу, ну, чисто тренированности своей, да, и в силу возраста, понятно, имеет очень хорошие перспективы. Но может провалиться совершенно неожиданно. Не так часто это происходит, но вот пока ему той самой, кстати, психологической готовности, о чем мы говорили применительно к Даниилу Медведеву, где-то чуть-чуть не хватает. Если он с этим справится, то, возможно, мы получаем, ну, некого наследника Рафы Надаля и, собственно, Джоковича на долгие годы, возможно.
Но надо сказать, что Медведев, если дойдет до этой стадии, в полуфинале как раз с Алькарасом сыграет, а в финале, если, опять-таки, если, тогда уже с Новаком Джоковичем до этого не пересечется. Теперь давайте поговорим о женском турнире. Я уже называл фамилии бывших победительниц, ну, собственно, просто победительниц в прошлом турнире «Большого шлема». Это и Каролин Возняцкий, и Эмма Радукану, и Анжелика Кербер, и Наоми Осака. Все они вообще не попали в посев. Вот как так?
Ну, все течет, все изменяется. Я только этим могу объяснить. Приходят новые, в данном случае не герои, а героини, зажигаются новые звезды, ну и рано или поздно происходит некая смена поколений. Плюс есть Ига Свентек, да, она-то никуда не девалась, вот, она в порядке. Но это, мне кажется, некий, ну, естественный, что ли, процесс идет.
Ну, она, кстати говоря, у нее очень сложная сетка. Она уже в первом круге с Софией Кеннин сыграет, которая выиграла открытый чемпионат Австралии в 2020 году.
Ну, женский теннис вообще в последние годы, когда мы, ну, не имеем перед глазами условно там, ну, какого-то монстра в лице когда-то Штеффи Граф, ну вот, допустим, Штеффи Граф.
Да, Моника Селиш, да, или Моники Серена Селиш, Уильямс.
Да. Серены Уильямс, да, в лучшие годы. У меня такое впечатление, что его вообще тяжелее прогнозировать, и сенсаций там побольше, ну, по крайней мере, по сравнению с самим женским теннисом предыдущих лет и по сравнению с теннисом мужским, где очень часто бывает, ну, условно, первые четыре номера посева встречаются в полуфиналах. Вот такое в мужском теннисе достаточно часто происходит. А в женском, когда первые четыре номера посева не доходят даже до полуфинала, как раз-таки не редкость. Может быть, я ошибаюсь, но у меня такое вот ощущение. Да и вообще, вы знаете, что касается женщин и игровых видов, там вообще с прогнозами тяжелее, чем у мужчин, в силу, опять-таки, психологических особенностей, ну, скажем так, женского восприятия мира, женского восприятия спорта, женского восприятия конкретного матча и так далее. Потому что есть мужики железные, да, абсолютно, как говорил про Штирлица, высечены из кремния и стали. Были такие девушки, безусловно, в истории тенниса. Но сейчас вот однозначно я кого-то такой девушкой назвать не могу, чтобы она вот в плане характера была высечена из кремния и стали.
Ну да, да, это еще Навратилова была та же самая, которую невозможно было обыграть. Но ну,
совершенно непрошибаемая.
Вот смотрите, да. Второй и третий номер, близкие нам дамы, это белорусская Арина Соболенко, она под вторым номером посеяна. И по третьим Елена Рыбакина, она представляет Казахстан, но, как мы знаем, все прекрасно родилась в Москве. Вот за них болеть или все-таки наши девчонки тоже могут на что-то рассчитывать? Вы про Андреева упомянули, а как же Касаткина или там, например, Самсонова, например?
Вы знаете, вот из наших я помимо Миры отдаю предпочтение, но это не потому, что остальные плохие, да, это просто, ну есть какие-то предпочтения, да.
Бывает, вот нравится тебе спортсмен какой-нибудь, ты за ним следишь, пусть и не всегда выигрывает, да.
Да, я за Веронику Кудерметову и Люду Самсонову. Ну и, безусловно, белорусов я считаю такими же россиянами. Ну, по сути, в конце концов, мы живем в одном государстве, как известно. Да, и поэтому за белорусских девушек тоже буду болеть. Ну и за Рыбакину тоже. Ну, она, ну как наша, просто представляющая Казахстан.
Ну и вот с вашей точки зрения, у кого все-таки больше шансов из вышеперечисленных людей?
Вы знаете, я не могу уже потому, что я говорил, да, вот по этим причинам дать какой-то именно прогноз, а вот пожелание очень хочу очередного мини, а может быть и большого прорыва от Миры Андреевой. Вот прямо она что-то как-то вот запала, да, что называется. Не так часто появляются в таком возрасте настолько талантливые спортсмены вообще во всех видах спорта. И в теннисе, и в женском в частности. Вот очень хочется, чтобы у нее все получилось. Вот это мой прям фаворит номер один в плане предпочтений. Так что я за Миру. Ну и сестра тоже у нее, кстати, талантливая, но она чуть постарше. И будем надеяться, у нее тоже все впереди.
Бернарда Перра, американка, будет ее соперницей в первом круге. Вообще у нее неплохой достаточно календарь, если смотреть. То есть есть шанс пройти дальше. Но тут ведь какая проблема возникает. Смотрите, если раньше она была на новенького, и от нее, в общем, никто ничего не ждал, то теперь все знают, где у нее там неважный удар справа или там слева, что она нервничает на второй подаче, что она не рискует в таких-то ситуациях. То есть все это уже под лупой изучили, и теперь ей будет значительно сложнее, чем вот в первые годы, когда она действительно выстрелила. А я, насколько помню, она же стала, значит, главным проспектом года, то есть самой прогрессирующей
теннисисткой. Да, официально признана. Да, официально признана лучшим, ну, дебютантом, скажем так, да. Ну, вы знаете, синдром, назовем это так, второго сезона никто не отменял. Достаточно по аналогии с футболом посмотреть, что происходит в целом с Наполи и с Хвичей Кварасхелии в составе Наполи, да, вот в этом розыгрыше чемпионата Италии. Плюс-минус во всех игровых видах спорта это присутствует везде, но опять же, этот момент очень важный в плане становления спортсмена, его психологии, его психики и, собственно, мастерства, чтобы вот этот второй сезон, когда действительно все уже понимают, что ты не из 500-й сотни, да, а ты серьезный оппонент, и на тебя настраиваются по-другому, вот это выдержать, не сломаться и продолжать побеждать. Вот именно и поэтому еще я так хочу, чтобы у Миры в этом сезоне, в этом розыгрыше и, в частности, на Australian Open все получалось.
А потом, кстати говоря, напомню нашим радиослушателям, что девочке, по-моему, 16 лет всего-навсего. Ну, по крайней мере, год назад вроде и 15 было, да?
Да, она прям совсем вот молоденькая. Сейчас ей 16 уже исполнилось, но мы понимаем, что 16 лет, но мы кого можем вспомнить 16-летней звездой?
Шарапова пораньше, Курникова, может быть.
Шарапова, Курникова из других видов, это, ну, не знаю, Пеле, наверное, вот так, навскидку.
Ну, Пеле дебютировал в 17 лет на чемпионате мира и, кстати говоря, забил там мяча 3-4 точно, причем все потрясающие красоты. И, конечно, вроде ждали, что Вова будет, или там Диди, или Гаринчи уж тем более, а выяснилось, что Пеле стал чуть не главным героем турнира. А, кстати, вот как вы к этой ситуации относитесь? Вы считаете, считаете, что гениальные спортсмены, вот те, которые на года, на эпоху, они обязательно рано проявляются? Или бывает не так? По-моему, чаще всего так.
Чаще да, но существуют примеры, которые, возможно, подтверждают только правила, да, но их тоже достаточно. Вот у меня, опять же, если навскидку, приходит в голову следующий. Насколько я помню из истории, Арвидас Сабонис начал заниматься баскетболом то ли в 12, то ли в 13, то ли вообще в 14 лет, а уже в 17 впервые выиграл чемпионат мира в составе сборной СССР. Бывает и такое, но он реально тоже гениальный, да, спортсмен, но бывает, что гений, ну, скажем так, прорезается не там, ну, не с 15 лет, бывает и такое, да.
Ну, кстати говоря, и тот же Марадона, в общем, достаточно ранний, в 19 он уже блистал в сборной Аргентины, а, кстати, ездил, если я правильно помню, на чемпионат мира 82 года, там, когда Пасарелла играл, и вот эти все ребята, еще выигравшие титул в 78 году.
Ну, и Месси то же самое. В матче с Бразилией за удар прямыми шипами в живот одному из соперников.
Ну да, вот он такой был, ничего не скажешь. Но и раз уж мы перешли на другие виды, у нас еще осталось несколько минут таких воспоминаний. Но вот я тут, слава богу, дают нам возможность разнообразные видеоресурсы на это дело посмотреть. Так вот, смотрел я не только хайлайты Марадоны, а вот какие-то куски матчей продолжительные, либо все матчи. Вы бы видели, до сих пор вы знаете, конечно, а наши радиослушатели, к вам обращаюсь, вы бы видели, как его били всю жизнь буквально. То есть каждый раз вот только мяч человек получает, летит ему в ноги, и просто уничтожали. И тем не менее, вот в этой вот ситуации он все-таки выжил и стал великим.
И это надо еще понимать, что в его годы судейство было куда более лояльным. Многие фолы вообще в принципе не фиксировались. И обороняющимся ну, было дозволено гораздо больше, чем сейчас. А прямые красные карточки вообще были, ну, по пальцам одной руки наперечет. Это была огромная редкость. А сейчас чуть ли не в каждом матче прямые красные карточки именно за грубость, там, за открытые шипы или вот за что-то такое, да. Поэтому, да, он был просто гениален и настолько скоординирован, что он успевал от этого уходить, и у него же очень мало травм в карьере.
И он не падал, что вот что для... Вот нынешний футболист, взять, например, нашего спартакца Саша Соболева, который от каждого дуновения ветерка буквально падает, да, рушится на землю. А, значит, великий коротышка на своих, так сказать, вот раскоряченных таких ножках, он устаивал после каждого практически, вот если уж совсем рубили, тогда падал. И надо отдать ему должное в этом плане. Хотя характер был...
Ну, вы знаете, его характер вне поля, он на поле, у меня такое впечатление, трансформировался вот в эту именно правильную спортивную злость и желание доказать, что я все равно лучше, и я вас всех обыграю. Такое же тоже бывает.
Да, и еще, кстати, один момент. Вы мне напомнили про лояльность судейства. Сейчас смотришь НХЛ, действительно, за каждый чих удаляют. А вот если вспомнить финал Кубка Канады 87-го года и решающую ту атаку, когда Макарова схватили буквально за майку, а Грецки с Лемье убежали 2-1 и забили вот ту самую решающую шайбу. И там всю серию была такая вот... такая ситуация. Ну, вот вы считаете, хорошо, что так, или плохо? Что более стали следить за этим придирчиво?
Вы знаете, мне кажется, это правильно. Может быть, мы можем там попенять, что, ну, как бы мужиков в хоккее там и в футболе стало меньше из-за этого. Может быть, где-то, да, но зрелищности обоим видам спорта, такое судейство, направленное на... ну, на сохранение, на сбережение звезд, оно добавляет. Поэтому, наверное, все-таки курс верный.
Соглашусь с вами. Действительно, надо не бить звезд, а давать им играть красиво. Вячеслав Короткин был украшением первой программы «Спор о спорте», заместитель главного редактора издания «Спорт-экспресс». Надеюсь, и в будущем видеть Вячеслава в эфирах нашей радиостанции. Я Алексей Осин. На этом я с вами прощаюсь. Удачи и счастливо.